Здравствуйте! Наш проект «По городам и весям» снова на Пензенской земле. Мы в Наровчатском районе. Это родина нашего известного писателя Александра Ивановича Куприна, духовного композитора Архангельского. Здесь, конечно, много чего интересного, но мне кажется, знаете, особенно можно почувствовать красоту земли, когда увидишь, когда цветут ее сады. И вот сейчас весна, май, цветут сады, и мы здесь. У нас много интереснейших встреч.
Знаменит Наровчат своим землячеством, активным музеями да монастырями. Район граничит с Мордовией, дальние рубежи Пензенской области. Когда-то шли войска татаро-монгольские, и здесь неожиданно остановила их княгиня, молодая да смелая. Предание о том бережно хранит эта земля, порождая в детях своих праведную гордость за принадлежность к ней. На улице 10-летние мальчишки рассказывали нам про давние битвы, про монастырские пещеры глубиной в несколько этажей и про то, что знаменитый Александр Иванович Куприн здесь родился. И это то, к чему стремиться мы должны везде, чтобы росли дети, которые знали, откуда они, и как простые арифметические законы впитывали то славное, что делалось предками, и сами бы дерзали, вырастая, продолжать нашу русскую историю. История Наровчатской земли тесно связана с историей Руси. Первоначально эта территория была занята волосовскими и имерскими племенами. Достаточно много интересного в просторах Оки, Суры, Цны и Мокши связано с формированием и развитием древнемордовских племен. В X-XII веках западные соседи, славяне, активно стали продвигаться на эти территории мирным путем ассимиляции и путем захвата земель русскими князьями. В XIII веке активное сопротивление мордвы и буртасов, проживающих на этой территории, движению татаро-монгол уделенный статус улуса со столицей в городе Махши, Наровчат. Кстати, эти земли татаро-монголам пришлось завоевывать и покорять не однажды. Таков был нрав у непокорных здешних племен. А дальше история города-крепости 14-18 век, многочисленные набеги кочевников, казаческая слобода, а в 16 веке сюда пришли монахи, и с ними русская духовная культура и вера. Начиная с 18 века, Наровчат стал примером города уездного дворянского быта, развитие земских тенденций центром духовных, особенным в своих традициях и укладе. Это всецело отражено в экспозиции музея. Особое место в Наровчате – усадьба помещиков Араповых. Место, куда приезжали дети Александра Сергеевича Пушкина. А за Петром Андреевичем Араповым была замужем дочь Натальи Николаевны Пушкиной от второго брака с Ланским. Поэтому этому дому дано название «Пушкинская тропа» в Наровчате. Однако и сами Араповы – род в Наровчате известный, знаменитый, достойный памяти. Землевладельцы, промышленники, меценаты – все Араповы, начиная с Андрея Степановича, родившегося в 1723 году, заканчивая его правнуком Иваном Андреевичем, принимали деятельное участие в жизни Наровчата. Память об их деятельности бережно хранится жителями города. Имеется в Наровчате немало музеев. Говорят, что они весьма посещаемы, чаще едут туристы из Пензы и области. А вот с других регионов, особенно на своих машинах, редко. Все же довольно непросто сюда добраться. Нужно иметь большое желание и оправданные цели. В Наровчате, к тому же, всего же одна гостиница на 4 номера. Хотя, признаться, неплохая. Вот только с едой вопрос нужно решать самим. Так что центр туризма – это хорошо, но инвестиции в развитие гостиничного бизнеса могут быть весьма выгодными, тем более, что город является также и православным паломническим центром. Ну, возвращаемся пока к жизни музея. Местные краеведы рассказали нам, что музеи у них разные, их много, и даже имеется тюремный музей, как говорят, особенно любимый экскурсантами. Мы предпочли ознакомиться с ним только снаружи. Вот еще одна интересная встреча. Если уж человек идет по жизни нелегкой дорогой и привык себя отдавать другим, то все это сохраняется в разных ипостасях. Наша следующая героиня работала инспектором по делам несовершеннолетних, принимала участие в судьбах непростых детей, помогая им найти свою дорогу, а теперь работает с детьми в храме.
Этот храм изначально был тюремным храмом, но свое предназначение он выполнял недолго. Так вот исторически сложилось, что на территории полиции восстановили вот этот храм. Раньше, до 80-х годов, милиция находилась в этом старинном здании тюремном, а потом построили новое здание, но и вот этот храм восстановлен был 8 лет назад.
В 1915 году в юго-западную часть тюрьмы была встроена церковь в честь преподобного Алексея Человека Божия. Ах, если бы стены могли говорить, если бы могли передать те страдания, что испытаны в застенках тюрьмы.
Потому что в годы гонений, в годы репрессий, как раз вот в этом тюремном замке содержалось много верующих. Это были и священнослужители, и миряне, и монашествующие. И расстреляно много было людей здесь как раз за веру православную. Во дворе вот этого тюремного замка. В храме у нас имеется список тех людей, которые в годы гонений и репрессий содержались в этой Наровчатской тюрьме и пострадали, и жизнь свою отдали за веру Христову. Наверное, может быть, этот список не совсем полный, но при поддержке и, значит, нам удалось музей краеведческого восстановить вот этот небольшой списочек. Александр Григорьевич Сахряков нам, значит, помог с этим. Вот у нас такой в храме есть. Во время панихиды наш батюшка всех наших убиенных и пострадавших за веру Христову поминает о покоении.
Этот храм сполна разделил участь обезглавленных соборов и церквей, слышал стоны разбитых колоколов, видел, как плачут иконы. Но не по силам было новой власти уничтожить истинную веру. Наверное, сам святой Алексий помогал укрепиться духовно каждому, кто просил о его заступничестве. На сегодняшний день в храме проходят службы, сотрудники храма активно работают с молодежью и помогают им укрепить свою веру.
Самой главной, основной задачей и отделений полиции, и вообще, мне кажется, всех жителей Наровчатского района, это и все государственные структуры, и вся общественность у нас большое внимание уделяют работе с подрастающим поколением. И в нашем храме мы эту работу не оставляем. У нас специально есть такая интересная программа разработана «Наровчат. Моя малая родина». И у нас она поделена на такие вот этапы. Это Наровчат исторический, Наровчат православный, Наровчат творческий, Наровчат ремесленный, трудовой. В общем, там у нас целая программа.
Что же, наша героиня неожиданно помогла нам на следующий день. Наша договоренность о посещении монастыря сорвалась. Землячество назначило ответственного, ответственный давно болел, а нам оставалось только молиться, чтобы до литургии нам позволили побывать в монастыре и отснять материал. Но я как-то была уверена, что все будет хорошо. И вот утром рано к нам забежала наша вчерашняя знакомая, принесла две банки грибов и, узнав, что мы вот оказались в такой ситуации, позвонила настоятельнице. Вот тебе и чудо. И мы попали в Троицесканов женский монастырь, честно говоря, не рассчитывая на особые впечатления. Много уже видано, перевидано, а нет. Похожая история произошла ведь и с патриархом Алексеем II. Он был с визитом в Пензенской епархии в октябре 1999 года. График был очень плотным. И только из большого уважения к правящему архиерею после долгих уговоров он согласился заехать сюда минут на 20, а вернее залететь на вертолете. И вот только увидев это еще с высоты, патриарх Алексей назвал Троицесканов монастырь «жемчужиной России». Он пробыл здесь 2 часа, сломав всю программу визита, и еще не раз потом вспоминал и упоминал об этом замечательном месте.
Начало нашего монастыря начинается, правда, не здесь, а в 2 километрах отсюда, где у нас находится пещерный храм. Сначала пришли монахи туда, варили пещеру, а потом уже, когда количество монахов увеличилось, построили вот этот общежительный монастырь. Вот этот храм, перед которым мы стоим, ему более 200 лет. А сначала был деревянный храм, но потом построили каменный. Верхний храм во имя Пресвятой Троицы, нижний храм во имя Успения Пресвятой Богородицы. Храм был, конечно, очень красив, красивее, чем сейчас. Весь был расписан изумительными фресками. Это был мужской монастырь.
Последним настоятелем перед революцией был митрополит Филарет. Он продолжал подвязаться в монастыре даже тогда, когда на его территории уже существовал совхоз. Постройки монастыря, конечно, использовались в своих нуждах новыми хозяевами. Здесь размещалась птицеферма, гаражи и даже клуб. Монастырь действовал до 1927 года. Позже его распустили, и монахи ушли кто куда, и потихоньку их стали арестовывать.
убить вот одного из нашего насильника этого монастыря, иеромонаха Пахомия. Его сначала арестовали и потом сослали в Карлак, в Прикантинский лагерь. Но так как он был верен до конца Богу, не отступал от него, его в Карлаге еще раз арестовали. И 20 сентября 1937 года он был расстрелян. Поэтому наш храм покрывает вот этот новомученик.
Но пришли другие времена, все было снова возвращено в церкви, и в 1990 году по ходатайству местного жителя Евгения Владимировича Рябова здесь был снова возобновлен монастырь, правда, уже женский.
Храм весь был разрушен. Не было крыши даже на храме. И вот пришли 11 монахинь и начали восстанавливать. С народной помощью, с Божьей помощью удалось восстановить эту святыню. Но вот просто одну из деталей, как восстановить иногда даже труднее, чем построить. Вот когда они пришли, 11 монахинь, они жили в одной маленькой келье. Ну, там и печка дымела, конечно. И вот когда они по утрам просыпались, они сначала вытряхивали свою одежду, где было огромное количество ужей. Вот они везде ползали. И вот из кармана, из рукава мог выползти вот этот уж. Они куда-то уползали, заползали. А когда восстановили святыню, все уже уползли живот около речки, как ему положено.
Главная святыня храма и самого монастыря – икона Трубчевской Божьей Матери. Написана она была в 1765 году в Трубчевске Орловской губернии монахом Ефимием. Она была специально заказана для монастыря, так как он часто страдал от пожаров. Икона числилась уже тогда в списке чудотворных, так как чудес от нее исходило немало. Она и прославляла здешние места. Крестный ход был совершен с иконой во время эпидемии холеры и в 1831 году и в 1848 году, что способствовало их быстрому прекращению. До сих пор икона помогает людям, и к ней едут паломники со всей России.
И сейчас от этой иконы течет вот очень поток чудесных исцелений. Мы знаем исцеление мгновенно иногда от рака, от туберкулеза, получают долгожданных детей, которых не было в житейских нуждах. Поэтому сейчас Матерь Божия очень сильно помогает людям, потому что, знаете, сейчас нам очень трудно, и нам нужна вот эта помощь.
В храме уникальная акустика. Он построен так, что звук должен литься сверху.
Нам где-то лет 7 или 8 назад приехала одна делегация из Америки. Как они к нам попали, я не знаю, в общем, их привезли. И когда я им рассказывала, я вижу, один мужчина бегает по храму, хлопает в ладоши, проверяет звук. А оказалось, что он владелец студии. Значит, потом он ко мне подходит с переводчиком. И вы знаете, у него было такое потрясенное лицо. Он говорит, вы знаете, говорит, мы такие миллионы тратим, чтобы достичь такого эффекта. А у вас, говорит, здесь вот без всего, ну, без техники. Но какая техника? Лошадь, лопата и молитва. И умелые руки. Вот построим такое чудо, которое поражает до сих пор. Да, летом, конечно, очень много приезжает. А вот зимой очень у нас красиво. Во-первых, тишина. Немножко потише паломников. И, конечно, можно помолиться, да, беленько, чистенько. Вот тогда у нас монастырская тишина, удивительно.
По дороге из монастыря в город мы решили остановиться и посмотреть памятник знаменитой княгине-воительнице. И тут же у нас возник интересный разговор. Мимо проезжавший человек, увидев нашу камеру, решил остановиться и стал рассказывать нам об истории своего края, о своих детских годах. Опять же, замечательный пример воспитания на традициях, который нас очень порадовал.
Но она была не одна, а с подругой Буртасской. Они были две подруги. Вот. И первые, которые они дали бой, это было недалеко здесь, на Пенясинской заводе, вот, отказались платить дань татарам, вот, татар-монголам. И объявили себя как бы свободной зоной. Ну, конечно, на них сразу бросили войска. Вот. Первые, это по рассказам нашего краеведа, был такой, ну, фанатик своего дела. Это Афиногенова Маргарита, вот, не помню отчество. Вот. По ее рассказам, первые отряды они разбили, которые были... Пошли дозорные вроде впереди. Ну, потом, когда подошли последние, ну, основные силы, вот, бой длился с утра до ночи. Вот. К вечеру уже не осталось никого. Осталось только окружение ее, личной охраны вот этих двух княгинь. Вот. По преданию, они как были на конях, обнялись и бросились с кручи. Там такое есть место под обрыв. Живых не сдался никто.
А наше путешествие продолжается, и сейчас мы направляемся в удивительный дом-музей Александра Ивановича Куприна. Небольшой дом в центре города встретил нас приветливо и дружелюбно. Здесь прошли только первые 3 года жизни писателя, но, видимо, место, где человек родился, на всю жизнь дает ему особый стержень соответствия и принадлежности.
Отец писателя Иван Иванович Куприн. Родился он в городе Спасске. Там он получил образование и аттестат на свободное проживание в городах и губерниях Российской империи. Но из этого аттестата становится ясно, что Иван Иванович имел право только на личное дворянство. Об этом уже взрослый Саша Куприн знал. И когда Александр Иванович уже стал начинающим писателем, он о своей родословной по линии отца не рассказывал. Он рассказывал свою родословную по линии матери. А мать у него была урожденная татарская княжна Любовь Алексеевна Колончакова. Родилась она в городе Кевинске, там ее крестили, и до настоящего времени функционирует церковь, в которой ее крестили. Церковь Успения Божьей Матери. К моменту рождения Любови Алексеевны родословный Колончаковых насчитывал 15 колен.
Но все представители этого княжеского рода были очень азартными людьми. Любили покутить и на ипподроме поставить все имеющие средства. Поэтому, когда родилась Любовь Алексеевна, все состояние было проиграно в карты, а последнее имение было распродано за долги. И Любови Алексеевне досталось только небольшое приданное, как полагается в дворянских семьях, и семейный альбом.
Естественно, как любая молодая семейная пара, они мечтали о детях. У них рождаются уже дочки. София и Зинаида. В 1863-м София, в 68-м Зинаида. Но Иван Иванович хотел бы иметь сына, наследника. И у них рождаются мальчики-погодки – Иннокентий и Борис. И опять же мальчики в возрасте года с небольшим один за другим умирают. И Любовь Алексеевна, когда почувствовала, что снова ждет ребенка, решила обратиться к благочестивому старцу, который в то время проездом был на Ровчате. Она пришла к старцу, они вместе со старцем помолились. Любовь Алексеевна рассказала старцу о своем горе. Старец ее спросил, когда должен родиться ребенок. Любовь Алексеевна ответила, что в августе. Тогда старец дал ей наказ. Назови ребенка Александром, в честь святого Александра Невского, которому празднуется память в августе. А когда ребенок родится, то в рост младенца закажи иконку с ликом святого Александра Невского и повесь в изголовье колыбельки. Так святой Александр Невский сохранит тебе твое чадо. Старец оказался прав.
26 августа 1870 года на свет появляется Саша Куприн. Мальчик не знал своего отца, потому как тот скончался от холеры, когда ребенку не было и года. Семья остается без кормильца. Матери ничего не осталось делать, как переехать в московский сиротский дом и поселиться в общей палате вдовьего двора. Будущий писатель вырос, купаясь в лучах материнской любви. Она была для него всем. Как говорил сам Куприн, это было верховное существо с непреклонным характером и высоким благородством. Именно мать оказала огромное влияние не только на раннее творчество сына, но и на всю его жизнь. За неимением средств она была вынуждена отдать сына в сиротское училище, когда тому было всего 6 лет. Форменная кумачевая ленточка перетягивала парусиновую рубашку и панталоны, и все это причиняло ему неимоверное страдание с самого детства. Он не любил казенщины. В люди выходил долго. После училища была снова военная служба, академия, и с каждым годом он ненавидел жесткую дисциплину все больше и больше. Отдушину искал лишь в творчестве. И первые свои рассказы он написал в 12 лет. Но началом творческой карьеры можно считать 1893 год, когда на свет появляются рассказы «Лунной ночью», «Дознание» и «Повесть во тьмах». Местные газеты печатают его очерки, рассказы, и он стал подрабатывать журналистом, но это не спасало его от бедности. Он пишет, чтобы заглушать чувство голода. Один за другим появляются сборники очерков и рассказов, и вскоре он пишет свое первое крупное произведение «Молох». С него и начинается расцвет Куприна. В эти годы Куприн знакомится с Бунином, Чеховым, Горьким. Несостоявшаяся первая женитьба, пылкая любовь, первый брак, второй брак, увольнение из армии, возвращение на службу во время Первой мировой войны. эмиграция за границу после событий 1917 года, но не сломя голову, а после беседы с Лениным. Кстати, Куприн очень был разочарован этой беседой и оставил весьма нелицеприятные воспоминания о том.
Потому что с началом Первой мировой войны Куприн идет добровольцем на фронт. Однако, по состоянию здоровья, его комиссовали через 6 месяцев из рядов действующей армии. У него стала очень болеть печень. И так как эти боли не давали ему нести военную службу, вот его указали на дорогу как бы из рядов действующей армии. И уже в воспоминаниях Куприн пишет, чтобы хоть как-то помочь своей многострадальной родине, он решил в своем зеленом домике в Гатчине открыть госпиталь для раненых.
И еще множество всяческих подробностей. Воистину, жизнь великого человека, русского по крови и душе. Поэтому, уже будучи тяжело больным, он из эмиграции обратился с просьбой к советскому правительству и умер здесь от рака, на родной земле. Я всегда люблю с удовольствием перечитывать разные произведения, но особенно люблю его сказки, читать и рассказывать их кому-то. Помните, есть такая милая вещица «Синяя звезда». Давным-давно, с незапамятных времен, жил на одном высоком плоскогорье мирный пастушеский народ, отделенный от всего света крутыми скалами, глубокими пропастями и густыми лесами. История не помнит и не знает, сколько веков назад забрались на горы и проникли в эту страну закованные в железо чужие, сильные и высокие люди, пришедшие с юга. В Наровчате много делается для этого и для развития самого села.
Наровчатский район – район сельскохозяйственного назначения. Это основа. Хлеб на столе, значит, село живет, дает продукцию. И счастье и у горожанина, и у сельчанина от этого продукта. Но современная жизнь не стоит на месте и требует крупных инвестиций, чтобы село стремительно со всеми в ногу развивалось. За последние годы пришла современная техника, подготовлены в новом понимании кадры механизаторов в животноводстве. Район не богат полезными ископаемыми. Единственные источники – это песок, глина, вода. В промышленности имеется маслозавод, деревообрабатывающий комбинат, пенькозавод и другие предприятия. Интересный проект, если кто изъявит желание из инвесторов, это у нас большие запасы глины, уникальная глина. Можно современные модульные заводы по изготовлению кирпича, плитки, другой керамики. Много прудов, мелких речушек, которые впадают в реку, в главную нашу артерию водную, в реку Мокша. Большие запасы рыбы. Как показывает современная обстановка, конечно, всем людям, в том числе и наровчатцам, нужен мир. При мирном житии удаются многие мечты, а лично моя мечта, чтобы кроме сельскохозяйственного, развития сельскохозяйственного производства на Наровчатской земле, вот, был Наровчатский край был очень привлекательным туристическим центром. Я бы здесь маленькое четырехстишие сказал бы. В Наровчате мы вас встретим и проводим, крепким чаем угостим, душу вам свою откроем, к Божьим храмам приобщим. Готовы принять вас круглый год.
Вот и закончилось наше удивительное путешествие по Пензенской земле. Грустно уезжать из этих замечательных мест, но нас с вами ждут еще более интересные и захватывающие приключения. Оставайтесь с нами.
крошка, да чего ж ты все одна? Ждет тебя дорожка, слезы горькие свои выплакала, хватит. Волна сохнет от любви, да с какой же стати? Ты лети, моя голубка, лети на мире края. На щеках счастье заиграло.